Павел помолчал, глядя, как Ромашин что-то рассказывает Кострову. «Вы как-то сказали, что у вас разработана собственная гипотеза о причине катастрофы». «Не отрицаю, говорил. Разве Марич не отбил у вас охоту выслушивать бредовые идеи?» «Напрасно вы о нем так». Начальник центра пожал плечами. «Не судите пристрастно о наших отношениях. Он меня не любил, это верно, да и я его не жаловал за несдержанность, излишнюю категоричность. Но он прекрасный специалист. Был. Жаль, что он пошел на этот безумный шаг без подготовки. Вы не ответили?» «Извольте. Я уже высказывался на эту тему, одно из двух. Или вмешались чужие разумные существа, или наши с вами правнуки. Многое говорит в пользу последнего. То, что раньше мы не могли проникнуть в прошлое глубже миллиарда лет, а тут вдруг провалились гораздо ниже. Не могли ни на минуту выйти в будущее, и вдруг вышли. На поддержание ускорителя в рабочем состоянии нужна колоссальная энергия, почти четверть дневного ресурса земного энергопояса. Откуда она поступает в ствол? А если чужой разум? Я же говорю, по логике происходящего похоже. Коль уж затронуто будущее Вселенной, другие цивилизации не могли не вмешаться. Но их вмешательство заметили бы сразу. Оно было бы, наверное, сравнимо по мощности с общеземной катастрофой. Если бы я мог попасть в ствол и посмотреть записи регистраторов. Павел вздохнул. Тогда я был бы не нужен. Хочу вернуться к вашему утверждению об угрозе существования Вселенной. Доказательства есть? Слишком уж фундаментальные вещи затронуты этими страшными словами. Вы не преувеличиваете степень опасности? Может быть. Неожиданно легко согласился Златков. Извините, мне надо работать. У вас еще есть вопросы? Павел вдруг понял, что устал. Нет, до свидания. Выходя из зала, он оглянулся. Директор УАСС и начальник отдела безопасности смотрели ему вслед. В отдел Р Павел прибыл в половине восьмого утра и первым делом прочитал поступившую информацию. По его просьбе расчетная группа отдела безопасности смоделировала обстановку в главном зале управления лабораторией во время эксперимента. Все было как обычно. Мощность хроноимпульса, работа силового оборудования ствола, разговоры по интеркому с абонентами. То есть ничто не предвещало катастрофы, и никто из экспериментаторов не заметил ничего необычного. Во всяком случае, за полчаса до катастрофы. Быстро дочитав остальное, Павел отправился в отдел разработки индивидуальных средств защиты, или отдел бронемастеров, как его называли в техническом секторе. Его встретил сам начальник отдела Тишо Алюш, бронзоволицый, с орлиным носом и пронзительными глазами. Не то индус, не то перуанец. Одет он был во все красное и коричневое, но, как ни странно, гармонирующее с цветом лица и фигурой. «Проходите». Алюш сделал приглашающий жест. Голос у него был гортанный, горловой, и слова он выговаривал очень четко и правильно, как диктор интервидения. «Это мой кабинет». Алюш указал на белую дверь с номером 1. «Дальше лаборатории. Микротехники, внутреннего обеспечения, газа и водообмена, утилизация отходов, подгонки, легкой защиты, специальных средств защиты. Нам сюда».